Когда я слушал эту тему, я думал, ну это не про нас, у нас в Уфе такой проблемы ни в коем случае нет. Люди особо-то не гуляют из церкви в церковь. Все понимают, зачем быть членами церкви. Я пришел в свою церковь, в которой я тружусь, на братском задал братьям вопрос: братья, зачем вам быть членами церкви? Вот зачем вы в членстве? И тут начались ответы. Ну, как зачем? Всегда были членами церкви. Я говорю, хорошо, так зачем? Ну, крестились и стали членами церкви. Ну, понятное дело, но зачем вам это нужно? Ну, чтобы голосовать на членских. Я говорю, ну так мы сейчас отошли от этой системы, мы не голосуем на членских. Да вообще напрасно мы являемся членами церкви. Ну, чтобы участвовать в вечере. Ну, что вы в другую церковь придете, вы там в вечере участвовать не будете? Будем. Тогда зачем вам снова, опять-таки, становиться членами церкви? И я подумал, а проблема-то такая же и в Уфе. И я думаю, такая проблема возникает во многих городах, да, и многие молодежь, и не только молодежь, в принципе, взрослые уже, зрелые люди задаются вопросом, а зачем нам необходимо быть членом церкви? Мы к этому привыкли. Да, у нас это есть, оно притекает своим чередом. Иногда кто-то появляется такой человек, который начинает говорить, что это не нужно. Появляются, приносят понятия, да, правильные, с одной стороны, понятия о Вселенской церкви. И говорят, я член Вселенской церкви. И, может быть, вы видели таких людей, встречали, которые утверждают такое членство в большой, в мега церкви, которая называется Вселенская. И поместная нам не зачем. Но мы сегодня посмотрим на то, есть ли основание библейское членству в поместной церкви. То, что мы имеем. Есть ли библейское обоснование этому? Второе, на что мы посмотрим, какие привилегии имеет член поместной церкви. И третье, какова ответственность члена поместной церкви. Итак, на эти три момента посмотрим. И следующий такой вопрос возникает. Как эта тема членства в поместной церкви вписывается в общую тему конференции? Какая у нас тема конференции? Духовный рост. Решено возрастать во Христе, так ведь? Поместная церковь. Это площадка, которую приготовил Бог для вашего духовного роста. Это площадка, на которой Господь хочет, чтобы каждый из нас духовно возрастал. Это такой, как мощный инструмент, в котором духовный рост происходит. Давайте посмотрим библейское обоснование. Где мы в Библии видим вот эти списки, говорящие о том, что членам церкви необходимо быть? Где мы это встречаем и вообще встречаем ли мы? У нас будет несколько пунктов в этой первой части библейского обоснования. Самое первое, что хочется сказать, слово членство мы не находим в Новом Завете, привязанном именно к поместной церкви. То есть нет такого утверждения. И покаялся человек и стал членом поместной церкви. Такого утверждения мы не найдем. Мы видим слово «член», связанное с телом Христовым. Сказано, все мы члены тела Христова, да? Но утверждение, связанное с поместной церкви, отсутствует. Но это не говорит, что принцип членства в поместной церкви, он отсутствует в Библии. Он ясно присутствует, и мы на это посмотрим. Самое первое подтверждение, что это необходимо, что это было в первой церкви, это сам пример ранней церкви. Самое первое, это пример ранней церкви, первоапостольской церкви. Рассматривая библейские тексты, мы обнаруживаем, что для первых христиан приход ко Христу всегда отождествлялся с приходом в поместную церковь. Человек каялся, принимал крещение, и вот этот момент всегда был связан с приходом в поместную церковь. Всегда с присоединением к ней. Спасенный человек связывает себя с церковью. Идея о том, что спасение возможно без поместной церкви, в Новом Завете это чуждая идея. То есть ее, она отсутствует. Спасение, оно возможно связано сразу с поместной церковью. Человек спасен, и он вошел в поместную церковь. Посмотрите на такие некоторые моменты, подтверждающие. Письма, которые писали апостолы по местным церквям, они все были написаны конкретным каким-то церквям. Просто примеры несколько. 1 Коринфянам, 1 глава, первые два стиха. «Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, церкви Божией, находящейся в Коринфе». Конкретная церковь, не какое-то в общем плане письмо, а конкретной церкви, находящейся в Коринфе. Послание Галатам, 1-2 стих. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским». Павел пишет нескольким церквям. То есть не просто он пишет верующим, находящимся в этой стране Галатии или области, но он конкретным церквям, их было несколько, и он им пишет. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 1 стих. «Павел и Силуан и Тимофей в церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе». Опять конкретная церковь. Таким образом, видно, что данные послания были написаны конкретным церквям, находящимся в какой-то конкретной местности. И в тех случаях, когда были послания написаны конкретным людям, может, вы помните, Филимону, Тимофею, Титу, эти люди были руководителями определенных общин. Следующий момент, подтверждающий, что в ранней церкви было членство определенное, это подсчет людей. Известно число верующих. Когда люди крестились и принимали Христа, они присоединялись к какой-то поместной церкви, и был подсчет верующих. Обратите внимание на Деяния апостолов. 2 глава, 4, 16. Во 2 главе сказано. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Был определенный подсчет. Посчитали 3000, присоединилось. Куда они присоединились? К поместной церкви. То есть к какому-то определенному обществу их посчитали. Дальше 47 стих сказано. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Далее 4 глава, 4 стих. «Многие же из слышавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000». 16 глава, 5 стих. «Церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом». Вот. И в 16 главе сказано «церкви», то есть разные церкви, и они увеличивались числом, считали этих людей. Определенный велся учет и проверялось. Известность количества людей, да, говорит о том, что кто-то занимался этим подсчетом. Еще одно свидетельство, что в ранней церкви было определенное членство, это говорят списки вдов. Встречали, может быть, вы такие моменты, которые показывают о вдовах. Например, 6 глава Деяний апостолов, 1 стих, когда возник ропот, и там сказано, вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Были определенные вдовицы. Откуда они взялись? Среди евреев в Иерусалиме о вдовах заботился Иерусалимский храм. Но когда вдовица становилась христианкой, храм отказывался о них заботиться. Вы поменяли религию, поменяли Бога своего, вот и живите как хотите. И было попечение о вдовицах. И были определенные списки, историки говорят, что были определенные списки в церкви. В 1 Тимофея 5 главе 9 стихе сказано, «Вдовица должна быть избираемая не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа». То есть снова подтверждение, что были списки вдов. Следующее подтверждение, церкви писали рекомендательные письма. Эти свидетельства есть, когда верующий переезжал из одного города в другой, то церковь обычно посылала рекомендательное письмо о нем в новую общину. Мы это видим в Деяниях 18 главе. У нас наш синодальный перевод немножко неточно перевел эту фразу. Давайте прочитаем. «Когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его». Вот эта фраза «располагая их принять его» — более точный перевод, буквальный. «Братья написали ученикам принять его». То есть было отправлено конкретное письмо. Деяние 18:27. 2 Коринфянам 3:1. Павел тоже говорит: «Неужели нужны для вас, как для некоторых, одобрительные письма?» И также можно еще другие тексты смотреть. Но вот эта вот практика рекомендательных писем в то время, она была такая стандартная, потому что уезжает один человек в другой город, куда он желает присоединиться, к церкви тамошней. И он привозит письмо. Если бы этот человек не был бы членом церкви, кто бы ему писал вообще характеристику? Кто бы ему это письмо дал рекомендательное? Можем ли мы использовать сегодня такую практику? Я думаю, точно можем. Когда человек переезжает из одного города в другой, меняет одну церковь на другую, к сожалению, иногда даже пастор не позвонит, не узнает, кто это такой человек, переехал к нам. Был членом церкви? Да, был. Давай будешь у нас. Вот. Но первая церковь использовала такую практику. Следующее подтверждение, что первая церковь имела такую практику, представление о внешних и внутренних. 1 Коринфянам 5 глава 12-13 стих. «Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог». Кто такие внешние и кто внутренние? Для них было четкое понимание. Те, кто являются членами церкви, это внутренние. А есть внешние, те, кто не в церкви находится. Вот это понятие, оно подтверждает, что в ранней церкви было членство, определенное членство. Может быть, оно называлось не так, как у нас, членством, но мы посмотрели пример ранней церкви, и мы видим, да, письма по местным церквям были написаны, известно число верующих, были определенные списки вдов, писались рекомендательные письма, и было такое представление о внешних и внутренних. Следующее такое библейское обоснование членства в поместной церкви – это наличие в церкви руководства. Наличие в церкви руководства. Для избрания руководства церкви необходимо иметь список людей, из которого можно было бы выбирать. А руководители церкви не откуда-то берутся и поставляются. Руководители церкви избираются из этой церкви. Деяния 6 глава 3 стих. «Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу». Обратите внимание, выберите из среды себя. Не откуда-то выпишите этого человека, не откуда-то вызвоните, чтобы он приехал, прислали кто-то, или апостола прикинули, где-то там вдалеке есть, в другом городе, хорошие люди, добрые. Нет, они говорят, из среды себя выбирайте. То есть это тоже показывает, что необходимо иметь определенное число, из которых выбираются люди. 1 Тимофея, 3 глава, 7 стих. «Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних». Обратите внимание, избирается пастор, и доброе свидетельство не только в церкви, но еще внешнее. Понятие внутренних и внешних мы уже затронули, да? То есть есть внутренние, среди них выбирается пастор, и есть внешние, которые доброе свидетельство о нем имеют. Если мы посмотрим, с чем сравнивается церковь в Писании, то она сравнивается со стадом овец, над которыми Господь поставил пастухов, пастырей или пресвитеров. Однако важно понимать, что пастухи Вот это сравнение, да, с пастухом. Пастух регулярно пересчитывал своих овец. Они это делали каждый день, когда запускали овец в загон, чтобы убедиться в том, что ни одна овца не пропала куда-то. Поэтому в обязанность пресвитера входит попечение о членах церкви, но пресвитер не несет ответственности абсолютно за всех людей. Господь не будет с пресвитера спрашивать за всех. Скажем так, да, я пресвитер церкви, я несу ответственность за тех людей, которые являются членом поместной церкви, церкви Святой Троицы города Уфы. Я не несу ответственности, так сказать, вот за всех вас, да, несмотря на то, что я пресвитер. То есть пресвитер, он попекает определенное количество людей, которые посещают его церковь, которые являются членами церкви. Несет ли пресвитер ответственность за людей, которые время от времени приходят к ним в церковь или из другой церкви забегают? Он не несет эту ответственность. Поэтому обязанность пресвитера или ответственность пред Богом за тех, кто сознательно подчинил себя попечению и власти пресвитеров, став членом поместной церкви. Поэтому наличие в церкви руководства, оно тоже говорит о том, что этот руководитель попекает конкретных людей, а не просто ни о чем такое. Есть пресвитер, но нет прихода. Тогда он и не пресвитер. Кого он пасет? Этот пастух, у которого нет овец. То есть оно, само понятие тогда теряет смысл. Следующее подтверждение библейского обоснования – это применение церковной дисциплины. Представьте себе, если бы не было членства в поместной церкви, как можно отлучить человека? Откуда его отлучить? Со вселенской. Вот. Каким образом? То есть происходит такое, какая-то подмена такая, вообще непонятно, как вообще должна действовать церковная дисциплина в таком случае. Матфея, 18 глава, 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви». Если речь идет о вселенской, да? «Приди, скажи вселенской церкви, меня не послушали или их не послушали». Если и церкви не послушает, туда будет тебе как язычник и мытарь. Вот. Или в 1 Коринфянам 5:13 Павел говорит: «Извергните развращенного из среды вас». Как извергнуть из вселенской церкви? То есть оно просто невозможно становится. И, кстати, вот это вот понимание, да, «да будет тебе как мытарь и язычник, извергните развращенного из среды вас». Еще есть текст, говорящий с таковым даже и не есть, подразумевает, что отлученного надо действительно выгнать из церкви. Вот из общины, там, где собирается поместная церковь, нужно его из этой среды выгнать. Получается, что сама идея церковной дисциплины или взыскания, или отлучения возможна только тогда, когда верующий является частью поместной церкви. Если он не является частью поместной церкви, то смысла от церковной дисциплины просто нет. Следующий важный момент, который подтверждает необходимость членства, это служение верующим. Господь каждому верующему дает духовные дары для служения друг другу. И дары даны нам не для личной пользы, не просто, чтобы я наслаждался этими дарами. Для чьей пользы даны эти дары? Для пользы церкви, опять-таки. Опять-таки, эти дары направлены на пользу церкви. Ефесянам 4 глава, Коринфянам 1, 12 глава. Они вот, Павел регулярно повторяет вот эти моменты. Ефесянам: «Поставил Господь одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова». То есть Господь их поставил для того, чтобы тело Христово созидалось, церковь созидалась, на пользу церкви. 1 Коринфянам 12 глава. «Все члены одинаково заботились друг о друге». Опять-таки, не о себе, заботиться о друг о друге, забота, служение друг другу. И здесь важный вопрос такой возникает, да, как мы служим своими дарами? Действительно ли эти дары приносят пользу церкви? Или я думаю, что могут они как-то послужить мне? Итак, мы посмотрели на библейское обоснование членства и можем твердо сказать, членство в поместной церкви библейски обосновано. Церковное членство – это такое средство, с помощью которого мы можем определить границы церкви. Членство – это границы, определенные, кто входит в эту общину. Если человек пережил духовное возрождение, если он стал христианином, ему необходимо присоединиться к поместной церкви для того, чтобы иметь такое духовное попечение пасторов этой церкви, быть им подотчетными и служить верующим. Итак, библейское обоснование мы посмотрели, такая первая часть. Для чего все это нужно? Какие привилегии имеет член церкви? Иногда мы все членство сводим к ответственности. Ну, ты стал членом церкви, теперь ты должен, да? И поехало, что ты должен? Ты должен сделать это, ты должен делать это, ты должен делать это, ты должен петь в хоре, ты должен деньги нести, ты должен приходить на все богослужения и так далее, и так далее. Ну, давайте мы сперва скажем, какие привилегии есть у члена поместной церкви. Таких семь привилегий мы сейчас назовем. Самая первая привилегия или самое первое преимущество – это соответствие библейскому образцу. Если мы хотим быть библейской церковью, то нужно стремиться как раз к членству. Мы только что посмотрели, да, библейски обосновано членство. Библейская церковь, она имеет ясное, четкое и понятное членство. И поэтому соответствие библейскому образцу для нас, особенно для баптистов, это должно быть очень важно. Баптисты – это люди Библии. Мы живем по Библии. По крайней мере, мы имеем такие лозунги. Если мы имеем эти лозунги, надо соответствовать этому лозунгу. Действительно ли для меня это важно и ценно? Если Библия показывает, что членство в поместной церкви – оно обоснованно и важно, тогда необходимо к этому стремиться. Вторая привилегия – возможность применения духовных даров. Сейчас мы немножко подробнее об этом скажем. Духовные дары, мы уже отмечали, не даются верующему для личной пользы, но даны для служения другим. Применять духовные дары для служения друг другу довольно-таки проблематично, если вы не находитесь рядом с другими членами церкви. Как я буду служить верующим, если я не нахожусь вместе с ними? Если я себя не связываю никак с ними? Если я просто приписываю себя к лику таких святых во Вселенской Церкви, а к простым земным людям я себя не приписываю? Как я буду применять эти дары? Но Писание нас призывает, что необходимо применять эти дары. 1 Тимофею 4:14. «Не неради о пребывающем в тебе даровании». То есть такой звучит призыв, что не пренебрегай этим даром. Стремись, чтобы этот дар приносил пользу какой-то. 2 Тимофею 1 глава 6 стих. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». Как можно возгревать этот дар, не находясь в церкви, не применяя этот дар по отношению к церкви? В Библии мы не находим требования такого точного определения, да, своего дара, но мы имеем такие четкие призывы служить дарами. Мы дар определяем, когда служим. Всякие вот эти тесты, связанные, сейчас определим дар, пройди тест, они, по сути, ничего не дают и не помогают. Один брат прошел тестик и обнаружил, что у него дар безбрачия. При этом он был несколько лет уже женат. Вот. Обнаружил по тесту. Но Писание не к этому вообще, не к тестам призывает. Ваш дар проявится, когда вы будете служить. Невозможно определить свой духовный дар без служения. И в церкви такая возможность есть. И это привилегия. Действительно соответствовать библейскому образцу и служить Господу. Возможно, вы придумали, как применить свой духовный дар вне церкви. Тогда просто возникает вопрос, а какую пользу этот дар приносит церкви? Я скажу, ну вот у меня есть дар, да, хороший, там, милосердие, как, например. Вот я пошел милостыню давать вне церкви. Но Писание говорит, на пользу кому Господь дает этот дар? На пользу церкви. Применяя его по отношению к церкви. Если пользы для церкви нет, то и дар используется не по назначению. Третье преимущество, такое право нести ответственное служение в церкви. Это, я считаю, это преимущество. Быть в ответственном служении в поместной церкви, не всем дается это право. Если мы посмотрим на Деяния апостолов, 6 главу, мы ее уже упоминали, то помните, там избирали людей, которых часто называют диаконами. Вот, скорее, на тот момент они еще и не были диаконами. В последующем таких людей стали называть диаконами. Но там момент. Избираются люди из среды определенной. Они имеют право нести ответственное служение. Другие люди из другой среды как бы не относятся к этой категории. Они не имеют права это делать. Кого мы можем поставить на ответственное служение в церкви? Только членов церкви. Любое ответственное служение в нашей поместной церкви несут только члены церкви. Церковь должна серьезно относиться к тем, кто находится в ответственном служении. Это пасторское служение, проповедь, музыкальное служение, воскресная школа, молодежное служение и так далее. Да, может быть, есть исключения, когда допускаются не члены церкви к какому-то служению. Может быть, межцерковное какое-то служение имеется. Но все это должно контролироваться пасторами церкви. И, конечно же, здесь важный момент. Я убежден в том, что в служении церкви должны участвовать только возрожденные люди. Вопрос неверующего человека в служении Библия вообще не показывает такого нам. То есть церковь – это определенная среда, в которой выбираются люди, да, для служения, и они посвящены Богу. Четвертое преимущество – возможность духовно возрастать. Мы уже упоминали, да, с духовным ростом, как связана, да, эта тема. Поместная церковь дает такую возможность, хорошую площадку, место, где можно духовно расти. Я бы, наверное, сравнил поместную церковь с такой теплицей, в которой хорошо растет все. То есть такое благоприятные условия, где есть забота, где происходит рост и так далее. Смотрите, Ефесянам 4 глава, один из таких важных текстов, который мы уже тоже читали. Давайте мы его прочитаем, все 5 стихов, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Обратите внимание, задача духовно расти стоит перед каждым христианином. И мы на конференции сейчас об этом много говорим. В принципе, духовный рост – это естественно, должно происходить в христианине. Но что Бог сделал, чтобы мы росли? 11 стих говорит, да? «И Он поставил одних апостолами, пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Бог определил некоторых людей для того, чтобы они были выделены как-то, и они помогали другим расти. И сказано, для чего Он их поставил? К совершению святых на дело служения. То есть определенное такое совершенствование, определенная работа, чтобы эти люди служили. Далее, цель такая, 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Господь поставил пасторов в церкви, чтобы они помогали расти духовно верующим. Вот она определенная такая площадка благоприятная, в которой Господь помогает нам возрастать. Дальше, 14 стих, чтобы мы не были более младенцами. Чтобы мы не были младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть Господь хочет, чтобы мы возрастали. И 13 стих показывает, какой возраст достичь нужно в меру полного возраста Христова. По сути, уподобление Христу. Вот этого роста Господь от нас ожидает, и это происходит именно, так сказать, в стенах или внутри поместной церкви. По своей природе все мы склонны к определенным крайностям. Однако вот церковь создает такую идеальную атмосферу для сбалансированного духовного роста христианина. Посмотрите, членство в церкви, оно облагораживает определенным образом наш характер. Поскольку в церкви, да, есть разные люди. Есть сильные люди, есть слабые. Как-то к этим людям нужно относиться. Бог мог бы забрать из церкви людей со слабыми характерами, да, с такими неподходящими, неудобными для нас. Но тогда бы мы по-настоящему не научились любить. Как научиться любить, если рядом нет плохих людей? Да? Любить-то хороших вроде бы легко, но это не любовь. Это вообще не любовь. А когда вот есть рядом человек, которого тяжело любить, с этим уже сложнее. Как бы развивалось душепопечение или как бы развивалось наше терпение без людей, у которых тяжелые характеры. То есть вне церкви характер верующего не будет преображаться так же эффективно. То есть мы просто лишаем тогда себя такой возможности духовно возрастать и лишаем себя вот этих привилегий. Пятая привилегия, снова связанная с пасторством, это пасторское содействие и попечение. В послании евреям, 13 главе, 17 стихе сказано: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Обратите внимание, они неусыпно пекутся о душах. Будет ли пастор неусыпно печься о душе человека, который не является членом его церкви? Ну, в редком случае, может быть, где-то его сильно это зацепит. Но он понимает, что Господь ему поручил заботиться вот о конкретных людях, да? Каждый член церкви, он имеет такую привилегию пасторского попечения. Даже когда член церкви не видит в своей жизни никаких проблем, пастор, он может это увидеть. Я думаю, у вас были такие случаи, по крайней мере, у меня были такие случаи, когда я еще не был пастором, и я вроде бы жил, и у меня не было никаких проблем, как мне казалось. Но вдруг ко мне подходил пастор и указывал на мою проблему в жизни. И он мне вот это показывал и говорил: слушай, друг, вот смотри, здесь, если подправить и здесь подправить, какой будет более лучший результат? Это действительно переживание пастора за меня было. Я благодарен Богу, что у меня были такие пастора, которые мой путь немножко вправляли, направляя меня ко Христу. И это благословение, это привилегия. Становясь членом церкви поместной, верующий так добровольно соглашается и дает право пасторам церкви вмешиваться в личную жизнь. И это привилегия. Действительно, когда пастор интересуется жизнью члена церкви, и он помогает ему расти. Шестая привилегия – право пользоваться привилегиями для членов церкви. То есть, так у нас получается, или преимущество, давайте назовем. Право пользоваться некоторыми преимуществами для членов церкви. Галатам 6:10. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче кому? Своим по вере. Определенная привилегия есть. Делать в первую очередь добро своим. Помните, да, если пастор не печется о своих домашних, как он будет попекать остальных, да? То же самое и здесь. Наипаче, в первую очередь, своим по вере. В каждой церкви есть такое особое отношение к членам общины. Благословения, как материальные, так и духовные, в первую очередь распространяются на членов церкви. Церковь проявляет заботу о членов, у которых, например, многодетные семьи, малообеспеченные, нуждающиеся и так далее. Когда я сам наблюдал такую картину, наверняка у вас в церкви делали сбор для кого-то нуждающихся, да? Вот приходит нужда, сгорел там у кого-то дом, например. И у нас получился такой момент как-то раз. Одна и та же проблема произошла у члена нашей церкви, и такая же проблема произошла в другой церкви, ну, где-то в разницу, там, может быть, неделю, да? И мы делали сбор материальный. И для нуждающегося из другой церкви собрано было довольно-таки мало. Для нуждающегося в нашей церкви собрано было довольно-таки много. То есть вот такой вот эффект, когда люди, зная друг друга, по-особому заботятся именно в поместной церкви. Их нельзя обличить за то, что меньше жертвовали для той церкви, да? Потому что они не знают того человека, они о нем мало переживают, им сложно вникнуть в проблему того человека. Но когда страдает таким образом член твоей поместной церкви, вот он рядом, ты его знаешь, ты переживаешь, ты вместе с ним сострадаешь, ты действительно помогаешь. Это определенная привилегия члена поместной церкви. Члены церкви первыми обладают таким доступом ко всем проектам, программам, к ресурсам, общинам и ее служения. Членство в церкви также открывает возможности для благовестия. Член церкви может пригласить неверующего в свою поместную церковь. Иначе, представьте себе, человек заблудился в лесу, вам нужно ему дать помощь, вы ему подходите и говорите: спасение есть, но куда идти не показали. Вот если мы не привязаны ни к какой церкви, да, как мы можем человека направить во Вселенскую церковь? Спасение есть, но куда тебе идти, мы не можем показать. Это тоже привилегия пригласить человека конкретно в какую-то общину. Может быть, эта привилегия усложнилась в благовестии, да, в связи с законом Яровой. На самом деле это небольшая проблема. Поэтому пугаться этого закона не нужно. Итак, седьмое преимущество – право пользоваться духовными привилегиями. Коснемся таких, как, например, вечеря, в которой участвуют члены поместной церкви. Если человек не является членом поместной церкви, но, например, он зачастил, да, приходя в нашу поместную церковь, например, каждое воскресенье, и желает участвовать в вечере, но в членство не желает вступать, в какой-то момент мы ему скажем: слушай, у тебя проблемы, мы тебе не будем вечерю преподавать, потому что ты в свою поместную церковь не ходишь, а в наши членом церкви становиться не хочешь. Мы тебя лишаем этой привилегии участвовать, пользоваться, да, духовными такими правом. Итак, членство.
Да, но на каком основании? Вот, просто у нас есть человек, который ходит в церковь, а и другой церкви, ну, не торопится стать членом нашей церкви, уже год встречи, вечер, как член другой церкви.
Основание у нас простое. Иди участвуй в своей поместной церкви. И все.
Человек переехал из другого города.
Пусть ищет, куда это. У нас тоже есть люди, которые подолгу ходят, да? Есть люди, которые не решаются становиться членами церкви по определенным там причинам. И мы с ними ведем работу. Но есть люди, которых мы предупреждаем, которых мы видим, что есть какая-то проблема, которую они скрывают. Реально скрывают. Он живет возле нас, но реально скрывает эту проблему. И мы его предупреждаем, и в принципе, как только мы его предупредили, проблема вскрылась больше.
То есть основанием является не то, что он является, ну, просто приходит, а или член другой церкви, а то, что есть наличие проблемы.
Скорее всего, да, здесь есть проблема. Либо он младенец ненаставленный, да, либо какой-то грех, почему он вот, не желает принимать ответственность. Сейчас мы перейдем к ответственности, и человек действительно же, почему не хочет становиться членом церкви? Он не хочет, чтобы его кто-то как-то контролировал, вмешивался в его жизнь, спрашивал с него что-то, но при этом он привилегиями хочет пользоваться. То есть происходит такая вот подмена, да, вы меня давайте обслуживайте, но я вам ничего не дам. Это уже проблема человека. Вот, поэтому здесь стоит останавливать человека и объяснять ему. Итак, переходим к ответственности человека, ответственность члена церкви. Мы посмотрели на библейское обоснование, мы посмотрели на привилегии, и вот сейчас ответственность. На самом деле, пунктов ответственности не так много, мы об этом говорим членам церкви регулярно, но одна из таких ответственностей – это духовное развитие. Сейчас я объясню. Становясь членом церкви, христианин соглашается с теми программами и проектами поместной церкви, которые направлены на укрепление его духовного состояния. То есть, пасторы вырабатывают определенную программу, да, как будет церковь развиваться. Приведу пример нашу поместную церковь. У нас помимо воскресного богослужения есть такая обязанность, это малая группа. Это направлено на то, чтобы человек духовно возрастал. И когда человек стоит перед вопросом, быть членом церкви или нет, мы ему говорим, перед тобой стоит обязанность присоединиться к какой-то одной малой группе. Вот тебе список групп, выбирай любую. Вот, если он говорит, а я не хочу в малую группу ходить, вот, тогда мы говорим, слушай, ну тогда не становишься членом церкви. То есть определенно, то есть он не хочет, чтобы его пастора попекали. И он говорит, мне достаточно, чтобы я вот услышал проповедь раз в неделю, и мне этого достаточно. Ну тогда слушай проповедь эту без вступление в членство церкви. Пастора хотят, приготовили определенную программу, помогающую духовно расти. И человек принимает вот эту ответственность на себя, берет учиться духовно развиваться. В Новом Завете христианства нету без ученичества. Все христианство в Новом Завете связано с ученичеством. И слово «христианин» в Новом Завете встречается всего 3 раза. Все остальные раза, когда упоминаются верующие, да, их называют словом «ученик», тот, кто учится. И по сути, получается, человек, становясь членом церкви, он становится учеником, чтобы следовать за Христом. Следующий момент – ответственность члена церкви поместной – это личное благовестие. Призыв «идите, научите все народы» относится ко всем ученикам. И становляясь членом церкви, верующий говорит: «Я буду стараться благовествовать, я буду стараться выполнять эту миссию, и я согласен, постараюсь, если вы будете меня спрашивать, как ты благовествуешь, выполняешь ты эту миссию или нет». То есть это ответственность просто каждого христианина. Цитата такая: «Благовестие есть нормальная практика жизни любого христианина. Где бы он ни оказался, он будет свидетельствовать о Христе». Это нормальная практика, на которую развитие церкви должно быть направлено. Третье. Ответственность – это авторитет по местной церкви. Сейчас я объясню, что это такое. Становясь членом по местной церкви, верующий принимает решение повиноваться церкви и советоваться со служителями, поставленными Богом в данной по местной церкви. Опять-таки, есть упоминание, да, повинуйтесь наставникам. То есть, вот этот авторитет по местной церкви, он должен быть важен для христианина. Каким образом это применимо на практике? Вот этот авторитет подтверждается. Несколько моментов, которые можно указать, их на самом деле может быть больше. Во-первых, жизненно важное решение член церкви не может принять без совета с руководством церкви. Например, жизненно важное решение, как женитьба. Это жизненно важное решение. И христианин, он идет, советуется с руководством церкви. Некоторые моменты можно отнести, даже тот же переезд. Решил член церкви переехать в другой город. Мы говорим членам церкви: посоветуйтесь с пастырями. Они говорят: зачем? А бывают такие случаи, когда человек едет туда вообще, где церкви нет. И он далеко не миссионером туда едет. И пастор, он же попекает этого человека, пока он не уехал. И он ему говорит: слушай, ты туда уедешь, ты просто себе, так сказать, горе хапнешь там, потому что там церкви нет, как ты будешь духовно расти, как ты будешь развиваться далее и так далее. Сегодня мы даже относим к таким жизненно важным решениям такой момент, как ипотека или крупные кредиты, когда верующим нужно советоваться с руководством, действительно ли ему стоит влезть в эту ипотеку на 30 лет, при этом имея зарплату там 10-15 тысяч или ну, чуть больше, может быть, когда он ее, может быть, и не вытянет никогда. А он влезет в это, и потом пойдут проблемы, пойдут сложности. Следующий момент жизненно важных решений таких, или авторитет по местной церкви, да, служители церкви имеют право интересоваться личной жизнью члена церкви, посещать его на дому, не ожидая такой ответной заинтересованности верующими. Понятное дело, что оно не всегда одинаково происходит. Это не значит, что пастор ходит вообще без приглашения, да, или без разрешения. Речь не идет об этом. Но он имеет право подходить и интересоваться. Он может напрашиваться. И мы об этом говорим членам церкви, говорим, что мы будем спрашивать, задавать неудобные вопросы. Если человек скажет: а тебе-то какое дело? Скажу: я пастор твой, имею право. И когда человек готовится стать членом церкви у нас, мы с ним обсуждаем этот пункт и говорим: ты готов, что пастор будет в самый неподходящий момент тебя спрашивать о твоей личной жизни? И человек говорит: да, готов. Это хороший человек так говорит. Следующий момент – это служение. В Библии нет ограничений для тех, кто может служить Богу. Служение – это ответственность. Ответственность каждого верующего является служение другим. И мы читаем в 1 Петра 4:10: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Смотрите, служите друг другу. Кто должен служить? Текст говорит? Каждый служите. Я как-то прочитал в одной книге про церковь большую, 900 человек, и про эту церковь написали статью в светской газете, это в Америке было, и название статьи было такое: «Церковь, в которой 900 служителей». То есть 900 человек, церковь, и все они служат. У нас возникает вопрос: подожди, как так это возможно? Неужели это может получиться? Действительно, сказано: служите каждый тем даром, который получил. Не обязательно служение должно быть публичное. К публичным служениям мы относим служение словом, служение прославления, какое-то ответственное служение делом. Писание говорит: все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Не все члены церкви служат публично. Не все члены церкви поют в хоре. Иначе получается, что человек думает: надо служить, проповедовать я не могу, голоса у меня в хоре петь тоже нет, с детьми ладить не умею, мне в этой церкви делать нечего. На самом деле, Писание говорит и о другой такой части служения, как забота о других. Забота о других – это служение всех. Вот как раз забота о других – это служение всех. А публичное служение – это служение некоторых. То есть не всем дана такая возможность. Следующее. Пятая ответственность и последняя – это ответственность – финансовое участие в жизни церкви. Мы не будем все говорить о материальных, как жертвовать и так далее, но материальное служение было важной частью служения в Новом Завете. Церковь не может существовать без финансов. Такой вот простой момент. Без финансов церковь не существует. Почему? Ну, самый простой пример – для осуществления или совершения вечери нам нужны финансы. Откуда нам взять хлеб и вино на вечерю? Купить. Для этого нужны финансы. То есть простая вещь, да, кажется, материальная вообще, причем тут деньги? А без денег церковь-то не может существовать. Поэтому материальное участие члена поместной церкви в жизни церкви, оно просто крайне необходимо. Это тоже ответственность члена церкви. На что церковь тратить должна деньги? В Писании мы видим такие три направления, на что тратились деньги. Во-первых, в первой церкви деньги тратились на миссионерское служение, на миссию. И, кстати, когда апостол Павел путешествовал, да, церкви ему помогали финансово. То есть они собирали деньги на это. Церковь тратила в помощь нуждающимся верующим, своим по вере они помогали, и мы это тоже в Деяниях в 11 главе видим. И церковь оказывала финансовую поддержку пастору. Такие три направления, на которые церковь обязательно должна тратить деньги. Конечно, сегодня есть и другие направления, например, как аренда зала или содержание зала, помещение, благотворительность. Может быть, какие-то даже налоги могут быть там. Но эти финансовые затраты не должны заменять основные направления траты денег. Итак, друзья дорогие, членство в поместной церкви, мы можем точно сказать, библейски обосновано. Оно имеет свои преимущества, и член церкви несет определенную ответственность. Без всех вот этих составляющих, да, преимущества и ответственности, членство становится более слабым таким. Если я хочу пользоваться преимуществом, но не брать на себя ответственность, это моя проблема большая. И, к сожалению, сегодня люди не хотят эту ответственность брать на себя. Но поместная церковь, как мы уже упоминали, это площадка, которую приготовил Бог для нашего духовного роста. Это хорошая площадка, чтобы мы духовно росли. Став членом поместной церкви, пользуясь всеми привилегиями, которые есть, мы, может быть, их не замечаем, и нам кажется, что эти привилегии становятся каким-то бременем даже, а не вовсе не привилегия. На самом деле, если я настоящий христианин, я буду радоваться этой возможности, даже такой возможности, как подотчетность. Это привилегия, что кто-то меня спросит и поможет мне вовремя остановиться и не согрешить. Это большая привилегия. А если я согрешил, кто-то поможет мне быстрее упасть на колени и покаяться. Разве это плохо? Это тоже большая привилегия. Господь так усмотрел, чтобы ученики Христа, они духовно возрастали именно в поместной церкви. Это такое серьезное утверждение, да, духовный рост именно в поместной церкви. Мы можем найти исключение, что человек духовно рос без поместной церкви. Мы можем вспомнить людей, которые сидели за веру, да, в тюрьме многие годы, они духовно росли. Но я скажу, это исключение. Это действительно исключение из правила. Мы можем сказать, найти человека, который где-то вдалеке покаялся, да, Евангелие нашел, и он тоже как-то духовно растет. Это тоже исключение. Но если человек, имея поместную церковь рядом, не желает в нее вступать, то этот человек не растет чаще всего. То есть такое правило. Если Господь поместил тебя там, где есть поместная церковь, это говорит о том, что Бог хочет, чтобы ты возрастал духовно именно в ней. Если есть какие-то сейчас вопросы, давайте мы на них постараемся ответить. Да. Давай, Андрей.
Такой вопрос. Допустим, есть, ну, или брат молодой, или сестра, они не нашли себе какое-то служение в церкви, чем полагали. И приходит предложение из, ну, вне церкви, допустим, какая-то там нецерковная миссия или организация, студенческий клуб.
Угу.
Как вот это совмещать? Потому что иногда человек туда попадает, и он исчезает.
Забывает про церковь.
Да.
Угу. Ну, я думаю, что Господь не дает христианину дар, который не нужен по местной церкви. То есть тебя Господь поместил, да, в определенную церковь. Он тебе дает дар именно для этой церкви, на пользу этой церкви. А не так, что ты вот имеешь дар, да, а ты не пригоден этот дар для этой церкви, и ты начинаешь искать церковь под свой дар. Но это не библейская просто получается концепция такая, что поэтому там какие-то другие причины, почему человек уходит.
Как вообще относиться к вот подобным организациям, которые там, допустим, студенты, которые там из разных церквей собираются,
угу,
иногда даже не одна конфессия, и туда. У меня просто опасения возникают, потому что у нас подобное движение началось.
Ага. Ну, опять-таки, надо смотреть, что за межцерковные служения, кому они подотчетны. Любое служение межцерковное, оно должно быть подотчетно все-таки церкви какой-то. Например, у нас подростковый клуб, когда межцерковный организовывался в Башкирии, да, в Уфе, он межцерковный был, но мы определяли церковь, которой будет он подотчетен. То есть в каждую церковь они отчет не будут сдавать, но какая-то церковь, чтобы несла попечение за этот клуб. То есть есть подотчетность. Если это служение выделяет себя в сторону и говорит, мы подотчетны старшему пресвитеру, ну старший пресвитер это не церковь. А любое служение такое, я думаю, должно быть подотчетно именно церкви.
Вот.
Ну, обязательно, я думаю. Вот. То есть пастором, с пастором должна быть работа. Вопросов нет? Давайте мы помолимся. Мы почти во время даже уложились. Господь Бог, я благодарю Тебя, что Ты создал церковь, и Ты здесь на земле оставил много поместных церквей. И сегодня церкви новые открываются, в которых имя Твое прославляется. Господь, я благодарю Тебя, что Ты даешь мне возможность духовно возрастать в поместной церкви. Что Ты так устраиваешь поместную церковь, что это самые лучшие, самые благоприятные условия, чтобы становиться похожим на Тебя. И я прошу за каждого из нас, чтобы мы действительно возрастали духовно во славу Твою. Аминь.